14 главе Павел говорит о том, что значит ходить в любви в теле Христовом. Мы должны понимать, что наши точки зрения, убеждения и мнения относительно христианской жизни могут отличаться от мнений других. Павел сказал: «Сильные в вере едят мясо, а слабые в вере, чьи убеждения не позволяют им есть мясо, едят овощи». Мы должны осознавать, что люди имеют различные убеждения, и не все придерживаются таких же взглядов, каких придерживаюсь, допустим, я. Не все люди думают одинаково. Вам надо уважать право каждого человека на ошибку. И Павел умоляет нас не устраивать распри из-за расхождения во мнениях. Если мы не согласны в чем-то, то даже и не соглашаясь в этом в остальном, мы должны жить в согласии и не вносить разлада в тело Христово. Мы не должны вступать в споры из-за этих мелочей. Печально видеть, какой раскол и какое разделение произошло в церкви из-за пустяков. В 14 главе Павел говорит, что мы должны принимать слабых в вере без споров о мнениях, и что нам не стоит кичиться перед ними нашей свободой во Христе, потому что это может стать для них камнем преткновения. Ходите в любви. Если вы едите мясо, и это становится преткновением для вашего брата, ради Господа, не ешьте мясо перед ним. У вас есть эта свобода, и имейте ее в себе. Применяйте ее у себя дома. Но если ваша свобода может оскорбить немощного брата и погубить того, за кого умер Христос, не надо, не выставляйте ее на показ. В 15 главе Павел продолжает говорить о том же самом. Начиная главу, он в нескольких словах завершает свою мысль, но на протяжении всей главы продолжает говорить о том, как нам следует относиться к различиям в теле, и особенно, как поступать с немощными братьями. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Я не должен думать только о своем удовольствии. Ой, сейчас я съем эту свиную котлету, и мне наплевать, что он там, сосед мой, подумает. Может быть, я и силен в вере, и эта котлетка не причинит мне духовного вреда. Но если для кого-то она будет преткновением и огорчением, то я буду должен сносить немощи бессильных. Я не должен просто жить в свое удовольствие, но должен учитывать и мнение своего немощного брата. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Вместо того, чтобы следовать своим желаниям, я должен угождать своим ближним. Как христиане, во многом мы призваны жить по стандартам, которые были установлены другими людьми. Это не значит, что мы разделяем их убеждения или что мы будем чувствовать себя виноватыми, если не будем следовать этим правилам или убеждениям. Мы ходим в любви и живем не для того, чтобы угождать самим себе. Я стараюсь угождать другим, и поэтому в моей жизни возникли ограничения, более жесткие, чем те, которые были продиктованы моими собственными убеждениями. Павел приводит нам пример Иисуса Христа, который не себе угождал, но, как написано, «злословия злословящих тебя пали на меня». Итак, наш пример – это Христос. Он пришел не для того, чтобы угождать самому себе, но придя, Он всегда делал то, что было угодно Отцу. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Это хорошее правило – жить, угождая Богу, а не себе. Жизнь для того, чтобы угождать самому себе, может послужить камнем преткновения для более слабых в вере. Поэтому, пожалуйста, используйте свою свободу с любовью, следите за тем, чтобы это было угодно Богу. Далее Павел переходит к другой теме. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». В этом назначение Слова Божьего. Писания даны нам, во-первых, в наставление. Библия была написана для того, чтобы мы могли познавать и понимать Бога. Чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог и надежда неразделимы. Вне Бога нет настоящей надежды. Удивительно, как надежда возрастает и укрепляется в Боге. Псалмопевец сказал: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога. Он наша надежда. Благодаря надежде верующий соединен с Богом. Поэтому Бог дал нам Писание, чтобы мы могли понять и познать Его природу, Его характер, Его верность. Чтобы в трудные времена мы не отчаивались, не сдавались, но продолжали жить в надежде на то, что делает Бог, и на Его победу в нашей жизни. Христианин не должен находиться в состоянии отчаяния и безнадежности. В печали псалмопевец говорит: «Что унываешь ты, душа моя? Почему ты подавлена, душа моя? Чем ты расстроена? Почему ты печалишься во мне?» Всего лишь на какое-то время он забыл о том, что Бог правит всем, и это привело его в уныние. Когда мы забываем, что Бог по-прежнему находится на троне и что Он правит нашей жизнью, очень легко прийти к разочарованию и ощущению безнадежности, вне зависимости от ситуации. Удивительно, как быстро мы забываем, что всем правит Бог. Как быстро мы забываем, что церковь принадлежит Ему. Иногда мы начинаем суетиться, волноваться и озабоченно размышлять, что же делать, как жить дальше. Снова и снова Господь напоминает мне, что это Его церковь. И я совершенно не должен волноваться об этом. Он может позаботиться обо всем. Он создал ее, и Он сможет поддерживать ее. Мне не надо долгими бессонными ночами думать о том, что же нам теперь делать или как нам поступать. Итак, Бог держит все под контролем. Теперь мне надо сделать это понимание частью моей жизни. Мне надо осознать, что все в Его руках и что Он будет продолжать действовать. Не надо расстраиваться, не надо разочаровываться, не надо погрязать в суете, потому что Господь правит. Он силен совершить свое дело. Я должен только терпеливо ждать. И именно то, что называется терпением, стало нашей проблемой, не так ли? Писания Ветхого Завета показывают нам, что Божьи обетования ветхозаветные святые наследовали через веру и терпение. Кроме того, нам говорится, что для того, чтобы исполнить волю Божью и получить обещанное, нам нужно терпение. Когда я сделал все, что мог для исполнения Божьей воли, тогда мне надо просто терпеливо ждать, когда Бог совершит свою работу. И вот в это время меня постигает искушение вмешаться, и в итоге я все проваливаю. Я не умею ждать. С моей точки зрения, Бог всегда кажется таким медлительным. Но когда все завершается, я, конечно же, понимаю, что Он-то делал все вовремя. Это я торопился. Я очень нетерпеливый. Я хочу, чтобы Бог работал в жизни этого человека прямо сейчас. Я не хочу ждать неделю, я не хочу ждать месяц, я не хочу ждать 13 лет, как Авраам. Я просто не смогу вынести этого. Итак, нам всем прежде всего нужно терпение, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение. Не правда ли, как Он терпелив? Бог так терпелив. Библия называет Его долготерпеливым. Бог с терпением осуществляет свои намерения, но это потому, что Он существует вне времени. Бог живет в вечности, а я живу во времени. Секунды, минуты, часы, дни, недели, месяцы, годы. Бог живет в вечности. Тысячи лет для Господа, как один день, и один день, как тысячи лет. Все равно. Господь, столько же лет прошло, когда же, наконец, Иисус вернется? Ну чего же ты так торопишься? Прошло только пара дней. Бог существует вне времени, а мы живем во временном пространстве. Поэтому нам кажется, что Он слишком уж терпелив в построении Своего Царства и Своей работе здесь, на земле. И мы продолжаем молиться: «Господь, дай нам терпение, пожалуйста, дай нам терпение, немедленно!» Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа и Иисуса. Как мы должны поступать? Мы должны обращаться друг с другом терпеливо. Наш Бог – Бог терпения и утешения. И поэтому мы также должны относиться и друг к другу. Мы должны утешать друг друга и быть терпеливыми. Но интересно вот что. Я ценю Божье терпение по отношению ко мне и благодарен за это. но совсем не так уж я терпелив в своих отношениях с ним. Я ценю терпение других людей по отношению ко мне. Но я, в свою очередь, далеко не всегда проявляю такое же терпение по отношению к ним. Нам сказано: как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Поэтому будьте терпеливы и утешайтесь по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Когда мы служим друг другу в любви Иисуса Христа, по Слову Божьему, когда мы живем в любви, утешении и терпении в отношениях друг с другом, мы прославляем этим Бога. Также мы должны принимать друг друга. Как? Так же, как и Христос принял нас. А как Христос принял нас? Разве вы были тогда совершенным, идеальным человеком? Разве Он сказал: иди, не возвращайся, пока не исправишься, тогда я, может быть, и приму тебя? Нет. Он принял нас со всеми нашими недостатками. Неудивительно ли, какими ужасными выглядят наши грехи, когда их совершает кто-то другой? Как слепы мы к своим грехам, и как легко замечаем мы пороки и ошибки других людей. Иисус сказал: вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Почему мне так трудно заметить бревно в своем глазу, но я так четко вижу сучок в вашем? А все дело в любви. Любовь покрывает множество грехов. Я так сильно люблю самого себя, что просто не обращаю внимания на свои ошибки. Я должен любить вас, как самого себя. И если я буду исполнять эту заповедь, тогда я уже не буду так внимательно высматривать ваши пороки. Тогда я смогу принять вас, как и Христос принял меня. Многие церкви согласны принять в свое лоно современную радикальную молодежь, если она обзаведется приличной стрижкой, костюмом тройкой, галстуком. Тогда добро пожаловать, проходите. Теперь вы похожи на нас, и мы вас примем. Но удивительно, сколько церквей не хотят принимать их со слишком длинными или слишком короткими волосами, в грязных джинсах и неопрятном прикиде. «Подчинись моим стандартам, живи так, как я считаю должным, и тогда я приму тебя и назову своим другом. Добро пожаловать!» Но мы не так должны принимать друг друга. Мы должны принимать друг друга со всеми нашими различиями. И любовь, которая есть у нас во Христе, должна быть больше, чем все наши различия. В теле Христовом любовь должна стать объединяющей силой. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам. Иными словами, Он пришел к иудеям, потому что Бог обещал их отцам, что пошлет им Спасителя. Он пришел к семени Давидову и семени Авраамову, к тем, кому принадлежали обетования Божьи. А для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано. Мне очень нравится Павел в этом. Он говорит что-то и тут же подтверждает свои слова писаниями. Если вы можете подтвердить свои слова двумя-тремя отрывками из Писания, тогда при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Здесь Павел использует свое обширное знание Ветхого Завета. В различных книгах он находит Писания, говорящие на одну тему. Павел – это просто живая библейская энциклопедия. Вы задаете ему вопрос – и он процитирует вам все отрывки из Ветхого Завета, которые говорят на эту тему. В этом месте он говорит нам о том, что Иисус пришел к иудеям, но исполнение пророчества было явлено и в служении язычникам. Христос пришел, чтобы исполнить обещанное отцам, и сделал это. Но также для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Исайя, 42 глава, 6-7 стих. И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом его». Второзаконие, 32 глава, 43 стих. И еще: «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы». Псалом 116. Исаия также говорит: «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами. На него язычники надеяться будут». Исаия, 11 глава. Павел собрал эти ветхозаветные пророчества, которые говорили о том, что Евангелие будет провозглашено и язычникам по милости Иисуса Христа. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере». Он снова говорит о надежде. И эту тему он снова заимствует из Писаний. «Бог всякой надежды». Надежда – это одна из самых важных вещей в жизни. Мы не должны терять надежду в Боге. Он – Бог надежды. Да исполнит Он вас радостью и миром, теми плодами, которые приносят надежда. Видите ли, Он говорит о депрессии и о беспокойстве. Противоположностью этому является мир и радость. Результатом нашей надежды станут радость, мир в уверенности в Слове Божьем. Наша вера основана на том, что Бог сказал нам. Плодами такой веры станут радость и мир. Но зачастую люди основывают свою веру на самих радости и мире, на своих чувствах. Являешься ли ты Детем Божьим? О, да, конечно. Почему ты в этом уверен? Ну, я чувствую такой мир и покой в своем сердце. Или я наполнен такой радостью, я уверен, что спасен, потому что никогда раньше не чувствовал такой радости. Подожди-ка минутку. Это не должно быть верой в радость и мир. Это вера в Слово Божье, что дает нам радость и мир. Понимаете, если вы говорите, что спасены, потому что вы чувствуете радость и мир, то вы можете проснуться завтра утром с совсем другими чувствами. Представьте свои ощущения в понедельник утром. Ужасный день, вы себя чувствуете просто отвратительно, и вы сожалеете, что вчера съели в салате так много лука. Теперь у вас болит живот, вас мучает изжога, вы раздражены и расстроены. О чем это говорит? Так что же, получается, что вы сегодня не спасены, потому что у вас нет радости? У вас осталось одно только раздражение? Видите, вера не должна основываться на чувствах. Христианство – это не вера в чувства. Это вера в Божье Слово, в то, что сказал Бог. Вера утверждается на Слове Божьем. И даже когда ваши чувства изменяются, Божье Слово остается неизменным. Мои чувства так изменчивы. Когда вы доживете до моих лет, вы поймете это. Даже погода может изменить ваши чувства. Я могу проснуться утром и, судя по тому, насколько у меня болит колено, сказать вам, что холодный дождь сегодня будет моросить до самого вечера. Это просто ужасно, что мое тело так чувствует погоду, особенно если эта погода мерзкая. Чувства могут измениться, но Слово Божье утверждено навеки. Поскольку мое спасение и взаимоотношения с Богом основаны на Его неизменном Слове, мои взаимоотношения с Ним также неизменны, они тверды, и поэтому вера производит в моей жизни постоянные радость и мир. После 14 дней, которые Павел провел на корабле в бушующем море, он сказал: «Ободритесь, ибо ангел Бога, которому я служу, явился мне в эту ночь и сказал мне, что ни одна душа не погибнет, только корабль. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу». Павел был радостен, он был счастлив, он призывал к радости и ободрял людей, которые уже потеряли надежду на спасение. Они окончательно потеряли надежду на то, что кто-то может их спасти, и что они вообще могут остаться в живых. Когда этот парень встал перед ними, улыбаясь и насвистывая, они, скорее всего, хотели выбросить его за борт. «Какое там ободритесь? Ты что, издеваешься? У всей команды морская болезнь. Уже 14 дней мы как пробка болтаемся в Средиземном море, и уже 2 недели не видели ни солнца, ни звезд». И Павел не сказал: «Ободритесь, у меня такое хорошее предчувствие, я чувствую такой мир на сердце». Нет. Он сказал: «У меня есть Слово Божье, и я верю этому Слову». Вера утверждается, укрепляется и сохраняется на Божьем Слове, на Писании. Будьте осторожны. Многие люди утверждают свою веру на чувствах, и очень легко попасть в эту ловушку. Интересно, что когда мы рассказываем другим о том, что с нами произошло, чаще всего мы описываем наши чувства. То же самое происходит и тогда, когда мы говорим о моменте нашего спасения. Мое сердце вдруг наполнилось таким миром. Я никогда раньше не ощущал такого покоя. Мне казалось, что я погрузился в теплую воду. Мне стало так хорошо. И когда мы таким образом выражаем свои чувства, окружающие думают: я не чувствовал ничего подобного. Наверное, я и не спасен. Потому что, когда этот человек был спасен, ему показалось, что в темной комнате включился свет, и вокруг него мерцали огни, и он видел славу Божью. А другой человек слушает это и думает: я еще не видел мерцающих огней. Наверное, я не спасен. Поскольку мы описываем свое спасение своими чувствами и переживаниями, многие люди начинают с большим вниманием относиться к своим чувствам, чем к тому, что делает Бог. Этого делать нельзя. Я спасен потому, что Божье Слово говорит: если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Я знаю, что спасен, потому что Бог сказал мне это. Я могу ткнуть в это место Библии пальцем, и слова от этого не исчезнут, они не изменятся. Божье Слово не изменяется в зависимости от того, что я чувствую. Мне очень нравится, как Павел докапывается до самой сути вопроса. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою». Именно Дух Святой открывает Божье Слово моему сердцу. Дух Святой объясняет мне истину Божью. Он наставляет меня на всякую истину. Он показывает мне чудеса Божьи. Он оживотворяет Божье Слово в моем сердце. И так вот, Духом Святым, который действует через Слово Божье, наша надежда возрастает. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Блаженное упование, живая надежда, которой мы обогащаемся через Слово Божье. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Я уверен, братья, что вы способны на это. Вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати. Я знаю, что вы можете наставлять друг друга, что вы исполнены всякого познания, и по благодати, данной мне от Бога, я со смелостью пишу вам все это. Я должен быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Павел пишет язычникам, объявляя им, что они приняты Богом. Их приношения, их хвала и поклонение, будучи освящены Духом Святым, благоприятны Богу. Вам не нужны священники, вам не нужно омовение и очищение по закону. Бог принимает вас по освящению Духом Святым и по Божьей благодати, которая была нам дана. Итак, я могу похвалиться во Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом. У апостола Павла было очень сильное служение среди язычников. Это было большим, чем просто служение слова. Это было слово, которое подкреплялось действием Духа Святого. В последнем стихе Евангелия от Марка говорится: «А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». В своем послании к Коринфянам Павел сказал: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». В начале послания к римлянам Павел объявил им о своем желании прийти к ним, чтобы преподать им некое духовное дарование, которое послужило бы ко взаимному назиданию. Служение Павла распространялось словом и делом. Слово Божье прекрасно, оно живо и действенно, оно острее меча обоюдоострого. Но Слово Божье должно действовать в наших жизнях, оно должно открываться в наших жизнях. Часто мои слова просто теряются в ушах слушающих из-за того, что я не подкрепляю их своим личным примером. Если слово не является действенным в моей жизни, если в моей жизни Слово Божье не живо, если принципы Слова Божьего не применяются мною в жизни, то независимо от того, насколько они правильны, они теряют свою ценность. Дух Святой делает Слово живым и действенным в моей жизни, и тогда мои дела становятся Его проявлением. Дух Святой может проявлять себя в любви, силе и многими другими способами. Павел сказал: «Не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом». Иисус говорил, что Его дела являются подтверждением Его слов. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам». Иисус говорил о том, как сами Его дела свидетельствовали о Нем. Наши жизни являются свидетельством действия Бога и Его Святого Духа в нас. Наши жизни свидетельствуют громче, чем наши слова. Мы всегда считали, что свидетельство – это слова. Мы всегда думали, что свидетельствовать кому-то значит выразить мою веру в словах. Словами объяснить этому человеку, что он нуждается в Иисусе Христе. Но свидетельством, лучшим, чем ваши слова, являются ваши дела, которые совершаются в любви Духом Святым. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Поэтому-то важно, чтобы наши дела соответствовали той великой благой вести, о которой мы рассказываем людям. Дальше Павел говорит о делах, знамениях и чудесах силою Духа Божия. Было бы здорово, если было бы возможным провести какое-то время вместе с Павлом, увидеть своими глазами все дела, знамения и чудеса, совершенные Духом Святым в его жизни. Силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Меня всегда поражает то, сколько людей чувствуют призвание открыть новую церковь недалеко от нашей. Наверное, я не должен этого делать, но меня всегда тянет усомниться в их мотивах. Мне кажется, что они пытаются строить на чужом основании. К нам приходят сотни писем с просьбами начать служение во множестве городов, в которых ощущается недостаток Слова Божия и работы Духа Святого. Мне кажется, что если Дух Святой действительно влечет этих людей к таким действиям, Он как-то не очень равномерно использует свои дары, когда говорит людям, что им следует создавать новые церкви в радиусе нескольких километров от того места, где проходят наши собрания, как будто у нас здесь нет Слова Божьего, и сам Дух вовсе не действует здесь. Таким людям удобнее оставаться здесь, поблизости, вместо того, чтобы ехать туда, где есть настоящая духовная нужда. Они знают, что иногда люди обижаются на то, что я говорю с ними прямо и откровенно, поэтому они могут завлечь недовольных к себе и таким образом успешно начать новую общину. Я не согласен с этим. Позвольте мне не согласиться с этим. Павел сказал: «Я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании». Я уверен, что каждая церковь должна иметь достойную причину для своего существования. Мне кажется, что надо давать людям то, чего они не смогут получить в каком-то другом месте. Иначе у вас в сущности нет веских причин для создания какой-то общины или служения. Я верю, что различные церкви существуют по Божьему плану, потому что люди также отличаются друг от друга. Бог знает это, и поэтому нам нужны церкви и очень эмоциональные, и очень строгие, разные. Есть люди, которым нужно, чтобы все совершалось в тишине, суровости и по четко установленному плану. Им нравится запах благовоний и свечей. Все это они находят в церквях, где большое внимание уделяется ритуалу, обрядовости. Они могут пойти туда, прикоснуться к Богу и почувствовать себя благословленными. но каждая церковь должна иметь веские причины для своего существования. Я не верю, что хорошо иметь в небольшом поселке 4 евангельские церкви, которые действительно и полно проповедуют Евангелие, если при этом все эти церкви существуют на грани вымирания. И многие церкви действительно выживают с трудом, и их пастыри буквально голодают. Я считаю, что эти церкви в одном поселке должны объединиться и вместе начать одно, но более сильное служение. Зачем терять так много времени и сил? Я слышал о городе, в котором действуют 37 одинаковых церквей. Мне кажется, лучше было бы им объединиться и вместе вести одно сильное служение, вместо того, чтобы 37 пасторов жили на грани голодания. Я считаю, что для существования должна быть достойная причина. Например, если вы предлагаете людям то, что они не могут получить в другой церкви. Павел старался проповедовать Христа там, где о нем еще не слышали. Он не желал строить на чужом основании. Он хотел идти туда, где была настоящая нужда в слове. Именно так нам и заповедано. Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие – узнают. Исаия, 52 глава, 15 стих. «Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам». Павел говорит, «Я хотел идти туда, где люди нуждаются, туда, где они еще не слышали о Евангелии, и это препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам». Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». Во время написания этого письма Павел находился в Коринфе. Он пришел в Коринф и посетил церкви в Македонии, чтобы собрать пожертвования и принести их в Иерусалим, чтобы поддержать святых в их нужде. Он написал церкви в Коринфе, чтобы они собрали пожертвования до того, как он придет туда. «Я не хочу, чтобы пожертвования собирались при мне, но пусть каждый человек дает по расположению сердца. Я просто доставлю ваше даяние в Иерусалим». Церковь в Иерусалиме испытывала серьезные финансовые трудности. Скорее всего, это было результатом того, что все они продавали свое имущество и полагали деньги к ногам апостолов. И в конце концов, деньги закончились. Они истратили все свои запасы, их положение было просто бедственным, и Павел искал возможности помочь им. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме, усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, они получили духовную поддержку, а теперь им следовало послужить и в телесном для нужд тела Христова. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Полное благословение Евангелия Христова. «Я знаю, что когда приду к вам, приду таким образом». Почему? Потому что точно так же Павел приходил во все другие города. В полноте его жизнь была переполнена благовествованием Христовым. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу». Павел просит их, чтобы они с усердием присоединились к нему в молитвах за него. Я считаю это одним из самых больших, самых великих благословений, и оно представляется мне в форме пирамиды. Чем большее количество людей затронуто вашим служением, тем большее количество людей будет и молиться за вас. Чем больше людей молятся за вас, тем эффективнее будет служение и шире будет его основание. Мне доставляет такое удовольствие ездить в небольшие города, как тот, в котором мы ездили на прошлой неделе. Около 1000 человек собралось там во вторник вечером. После служения, когда я прощался с людьми, почти каждый говорил мне, «Вы не представляете, каким благословением для нас является ваше служение. С вашими словами, я каждый день завтракаю и еду на работу. Я так благословен. И я хочу, чтобы вы знали, что я молюсь за вас». По всей стране люди молятся за нас. Мы получили письмо от общины в Сибири. У них есть записи наших проповедей, и они слушают их. В своем письме они написали: «Мы молимся за вас и за всех людей в вашей церкви». Что вы чувствуете, когда слышите, что верующие в Сибири молятся за вас? Молимся ли мы за них? Я уверен, что они сейчас намного больше нуждаются в наших молитвах. Это письмо было большим обличением для меня, потому что я не всегда молюсь за этих дорогих верующих в Сибири. В прежние времена, если вы были настоящим верующим, вы обычно оказывались именно там. В Сибири много верующих. Давайте будем молиться за них. Далее. Павел просит молиться за него. Он просит: «Присоединяйтесь ко мне в моих молитвах, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым». Отношения Павла с неверующими обитателями Иерусалима были не самыми теплыми. Не то чтобы он не хотел этого, а просто потому, что они всегда относились к нему с некоторым подозрением. Куда бы он ни пошел, везде у него возникали проблемы с иудеями, и при возвращении в Иерусалим его ожидали неминуемые трудности. Когда он вернулся, ему сказали: «Ходят слухи, что ты проповедовал язычникам. Смотри, пока ты здесь, веди себя как следует, не создавай себе проблем. Есть у нас несколько человек, имеющих на себе обет. Почему бы тебе не помочь им? Пойди, очистись с ними и возьми на себя издержки за их жертву. Так ты убедишь всех, что ты иудей и продолжаешь соблюдать закон. Павел, пожалуйста, веди себя хорошо». Павел поступил так, как ему советовали. Он очистился вместе с ними и принес за них жертвы. Но иудеи все равно нашли к чему придраться. Они решили убить его. Он доставлял им немало беспокойства, и даже в церкви его поведение не всегда приветствовали. Павел был слишком прямолинеен. Теперь он собирается привести в Иерусалим немного денег, поэтому молитесь, чтобы они приняли и деньги, и меня. Дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь. Павел просит их молиться, чтобы он мог прийти к ним в радости по воле Божьей. Однажды Павла постигло одно из самых больших разочарований в жизни. В тот день в храме он долго спорил с Богом и приводил ему все возможные аргументы в пользу того, что он может проповедовать иудеям, и они послушают его. Но Господь сказал ему: «Выйди скорее из Иерусалима, они не примут твоего свидетельства». Павел послушался и ушел из города. Но его так и не покинуло чувство, что в этом решении Господь был неправ. «О, если бы Господь только позволил мне проповедовать им! Я знаю, откуда они вышли, Господь! Я знаю, что они чувствуют! Я был одним из них! Господи, если бы я только мог поделиться с ними!» И вот наступило это время. Он находился в храме и проходил там обряд очищения с теми парнями, за очищение которых заплатил тоже он сам. Тогда некоторые иудеи из Азии, увидев его там, закричали: «Это тот человек, который проповедовал язычникам, говоря им, что не обязательно следовать закону Моисееву, что они могут быть спасены просто по вере». Они возмутили весь народ и схватили его. Они были готовы забить его до смерти. Но в тот момент Павла спас один из тысячи начальников римского гарнизона. Павла сковали цепями. И когда они уже поднимались на лестницу крепости Антония, Павел спросил его: «Послушай, можно мне кое-что сказать этим людям?» «Ты говоришь по-гречески?» «Да, конечно», — ответил Павел. «Я думал, ты египтянин». «Нет, вы принимаете меня за другого». «Ну что ж, говори». Павел сказал: «Братья, выслушайте меня. Вы знаете, кто я такой и откуда. Я так же ревновал о Боге, как и вы. Я хотел уничтожить церковь, я был готов убить каждого, кто называл Иисуса Господом. Первосвященник даже послал меня в Дамаск со властью и поручением арестовать всех последователей этого учения. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Я Иисус, которого ты гонишь, и я пошлю тебя к язычникам». В тот момент, когда он сказал язычникам, все как будто взорвалось. Люди словно с цепи сорвались. Они стали раздирать свои одежды, метать их в воздух и кричать: «Убить его! Убить его!» Все это время он говорил к ним на еврейском. И римский тысяченачальник, скорее всего, ничего не понял. Он сказал: «Введите его в крепость, пока они действительно не убили его». Внутри крепости он приказал бичевать Павла, чтобы узнать, что же такое он сказал, что все так ополчились на него. Но когда они собрались бичевать его, Павел сказал: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да еще и без суда?» Услышав это, сотник пошел и сказал тысяченачальнику: «Ты поаккуратней с этим типом, он, оказывается, римский гражданин». Тогда тысяченачальник подошел к нему и сказал: «Скажи мне, ты римский гражданин?» Павел сказал: «Можешь не сомневаться». Тысяченачальник сказал: «Я тоже. Это гражданство я купил, и оно мне вылилось в кругленькую сумму». Тогда Павел сказал: «А я и рожден был свободным». Павел получил свою возможность, но все окончилось лишь беспорядками в народе, а совсем не обращением людей к Богу, на который он надеялся. Несомненно, Павел был разочарован. В ту ночь Господь явился к нему и сказал: «Дерзай, Павел». В более точном переводе эти слова звучат как «приободрись, Павел». Павел разочарован, и Господь говорит ему: «Не огорчайся, приободрись, дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, Павел, твой день пришел, и ты свидетельствовал о мне. Так же надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. Ты хотел пойти в Рим, и моя воля в том, чтобы ты теперь пошел в Рим». Так началось его последнее путешествие. В Кесарии у него произошла небольшая задержка в пути, всего на каких-то пару лет. И когда он, наконец, попал в Рим, это случилось совсем не так, как он ожидал. Ему не пришлось платить за проезд туда, об этом позаботились римские власти, как и обо всем остальном, о проезде и питании. То есть на казенный счет, как вы понимаете. Бог хотел спасти несколько человек на острове Мелит, и поэтому он привел корабль к Мелитской пристани, чтобы у Павла еще до прихода в Рим была возможность свидетельствовать губернатору острова и многим другим людям. «Молитесь, чтобы мне прийти к вам, если Богу угодно, если это по Его воле». 16 глава состоит из нескольких личных приветствий верующим в Риме. Мы просто прочитаем ее, остановившись только на нескольких стихах. Во-первых, Павел представляет нам Фиву, нашу сестру, которая служит в Кенхрейской церкви. Она была диаконисой. Кенхрея – портовая часть Коринфа. Несомненно, она познакомилась с Павлом во время его служения в Коринфе. Она также служила в церкви, и у некоторых любителей подчеркнуть главенство мужского пола над женским, этот факт вызывает возмущение. «Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому». Возможно, Фива была одной из тех, кто принес письмо Павла из Коринфа в Рим. Поэтому он пишет о ней и дает эту своего рода рекомендацию. «Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников». Акилла и Прискилла были его радостью в Господе. В момент написания письма они жили в Риме. Мы впервые встречаем упоминание о них в книге «Деяний», где рассказывается о том, как Павел пришел в Коринф. Они делали палатки, и по одинаковости ремесла он остался у них и работал. Этим он зарабатывал деньги на питание и на расходы для служения. Если вы помните, в Коринф они пришли из Рима. Император Клавдий устроил гонения на иудеев и повелел им удалиться из Рима. Но сначала они жили в Риме, скорее всего, там у них была своя мастерская. Когда Клавдий издал указ относительно иудеев, они оставили Рим и переселились в Коринф. Там они познакомились с Павлом, который утвердил их в вере. Вместе с Павлом они приплыли в Эфес. Там они участвовали в служении вместе с Павлом. Оттуда он отправился дальше, а Акилла и Прискилла остались в Эфесе. В это время некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Эфес и начал проповедовать людям об Иисусе Христе. Услышав его, Акилла и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Они восполнили недостаток его знаний, потому что он знал только о крещении Иоанновом. Позже они вернулись в Рим и жили там, когда Павел писал свое послание. Разделяя с Павлом все трудности и радости служения, они стали возлюбленными сотрудниками и близкими друзьями во Христе. В своем письме Павел не мог не упомянуть их. Последний раз мы встречали их в Эфесе. Там, в их доме, собиралась церковь. Павел приветствует и домашнюю их церковь. Куда бы Акилла и Прескилла ни переезжали, двери их дома всегда были открыты для людей и для изучения Слова Божьего. Повсюду их дом был местом, где встречались верующие, и совершенно очевидно, что они были необычными, удивительно добрыми людьми. Я с нетерпением ожидаю встречи с Акиллой и Прескиллой. С такими людьми приятно общаться. Будет здорово познакомиться с ними и с другими нашими братьями и сестрами на небесах. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахайи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Не знаю, вот кто такая. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Здесь мы встречаемся с интересным вопросом. Юния – это женское имя. Павел говорит о том, что она была апостолом. Может быть, вы никогда об этом не задумывались, но есть возможность того, что среди апостолов были и женщины. Но те, кому эта идея не нравится, пытаются объяснить этот стих по-другому. «Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами, или о ком знают апостолы, или которые известны апостолам». Итак, считают они, эти люди не прославившиеся между апостолами, как апостолы, или среди апостолов, как одни из них, но просто одни из тех, которые хорошо известны апостолам. Многие люди переводят этот стих таким образом, потому что они говорят, ну невозможно, чтобы среди апостолов были женщины. Они считают, что когда Павел говорит «прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа», то последняя часть этого предложения относится к Петру, Иоанну и остальным известным апостолам. Он таким образом говорит, они знают эту женщину, так что приветствуйте ее. Но чтобы таким образом прочитать этот стих на греческом, вам придется его немного помять, немного покоробить, пытаясь подогнать его к вашему пониманию. Но если обратиться к оригиналу, очень легко понять, что о Юнии говорится как об апостоле. Она прославилась как апостол и уверовала во Христа раньше, чем Павел. «Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе, приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, Истахия, возлюбленного мне, приветствуйте Апеллиса, испытанного во Христе, приветствуйте верных из дома Арестовалова, приветствуйте Иродиона, сродника моего, приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе, приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе, приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе, приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою». В Библии есть еще одно упоминание имени Руф. Возможно, что это тот самый Руф, сын Симона Киренеянина, которого заставили нести крест Иисуса. Некоторые полагают, что это тот же самый Руф. «Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ним святых. Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы». Меня заинтересовало, что в разных местах люди приветствуют друг друга по-разному. Пару недель назад мы ездили в Мексику. Там, когда мужчины приветствуют друг друга, они сначала пожимают руку, потом обнимаются, а потом еще раз пожимают руку. Поэтому, когда вы окажетесь там, то, чтобы поприветствовать своего брата во Христе, вам придется пожать ему руку, потом обнять, а потом снова пожать руку. В Италии при встрече люди целуют друг друга в щеку. Они приветствуют друг друга поцелуем или целованием. И у них до сих пор сохранилось то, о чем писал Павел церкви в Риме. Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Всегда находятся люди, которые пытаются внести в тело Христово какие-то странные новшества. Им кажется, что Бог возложил на них вот такую вот обязанность, дал им такое поручение, и они должны теперь убедить всех в правильности нового, иногда достаточно странного, истолкования Слова Божьего. Мне кажется, что если Бог дал вам какое-то особое откровение из Писания, какое-то новое, отличающееся от прежнего истолкования, то Он дал его лично вам. Если вы считаете, что это важно для всей церкви, и вся церковь должна принять это истолкование, пожалуйста, покажите всем, как оно укрепило ваши взаимоотношения с Богом, как оно приблизило вас к Нему, как это улучшило вашу жизнь с Богом, каким образом это сделало вас более подобным Христу. Когда будет видно, как это новое понимание преобразило вас в подобие Христу, тогда люди сами подойдут к вам и попросят: «Пожалуйста, расскажи нам, что послужило причиной таких изменений в тебе, что так отличает тебя от других». Но если вы просто пытаетесь внушить всем то, что не принесло в вашей жизни никакого плода, это заставит нас задуматься, стоит ли нам принимать это истолкование для себя. Что оно сделало в вашей жизни? Мне кажется, это справедливо. К сожалению, те, у кого появляются такие странные откровения и истолкования, не считают наше осуждение справедливым. Они просто пытаются протолкнуть свои странные новшества в церковь. Но остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, вопреки основным библейским доктринам, которым вы научились. Писание не говорит о том, что каждый должен понимать его по-своему. Я не думаю, что нам нужны какие-то новые откровения. Мне кажется, нам надо заново научиться применять в своей жизни старые, потому что в своем слове Бог уже дал нам все необходимое для жизни и благочестия. В нем уже содержится все, в чем мы можем нуждаться. Мне не нужно никакого нового, великого, в кавычках, откровения от Бога. Что мне нужно, так это действенное изменение, обновление моей жизни. Я еще не испытал в своей жизни всего того, о чем говорит Слово. Многое еще только впереди. Чтобы найти что-то новое, мне не надо выходить за пределы Писания. Лично мне больше хочется испытать в своей жизни все обещанное в Слове, чем пережить какие-то новые, сверх, в кавычках, духовные ощущения. Я признаюсь вам, что с осторожностью отношусь к любым чересчур эмоциональным духовным переживаниям. Я совершенно не заинтересован в них. Если вы подойдете ко мне и скажете: «Прошлой ночью в 3:00 утра на моей кровати сидело существо, которое светилось ярким светом. Оно разбудило меня, и вся комната была ярко освещена его светом». Я испугался и спросил: «Кто ты?» А он сказал: «Я Гавриил, посланный от Бога». И он начал рассказывать мне о Боге, и его слова были изумительны. А потом он сказал, что нам больше не надо молиться. Все, что нам надо, это просто с верой громко назвать то, что мы хотим. Нам надо просто сказать и получить. Тогда я вам просто отвечу: спасибо, не надо. Мне все равно, что Гавриил сказал вам это. Это противоположно тому, что говорит мне Божье Слово. Итак, остерегайтесь их, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, то есть своим собственным желаниям. Я верю, что пастору, служителю Божьему, тому, кто существует на деньги служения, надлежит вести и простую жизнь. Я не верю, что он может запросто потратить огромные деньги на дорогую одежду, шикарную машину и другие модные излишества. Я считаю, что Божий слуга должен вести простую жизнь. Я не только в это верю, я и живу так. Бог благословил нас в финансовом отношении, и я благодарен Богу за Его благословение, данное нам. Я благодарю Бога, что мы можем позволить себе все, что нам хочется. Я считаю себя очень богатым человеком, но я верю, что как слуге Иисуса Христа, как служителю Евангелия, мне нужно жить в простоте, чтобы никто не мог упрекнуть меня, что я служу своим желаниям и чреву, а не Господу Иисусу Христу. Далее Павел говорит, что они ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Мое сердце просто разрывается от боли, когда я вижу, как эти парни с телевизора обольщают и обманывают сердца простодушных верующих. Они, несомненно, красноречивы и уверенно жонглируют умными словами. Они говорят интересно и с юмором, но они просто обольщают и обманывают их. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Это замечательное правило. Будьте добры в том, что добро, и глупы в том, что зло. Когда я учился в семинарии, несколько ребят решили сходить на стриптиз, потому что они, видите ли, должны были знать, против чего они будут проповедовать. Идиотизм. Давайте, мол, постараемся понять зло, познать его. Давайте его хорошенечко изучим и разберемся в том, как оно действует. Нет. Нет. Будьте мудры на добро и просты на зло. Слава Богу за тот разум, который Он дает нам, который способен отличить добро от зла. Нам не нужно познавать зло, чтобы знать, что оно зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Павлу явно трудно было закончить это свое послание. Это уже второй раз он говорит «Аминь». «Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание». Он, видимо, тоже решил добавить свое маленькое приветствие. Помните, в послании к Галатам Павел говорит: «Видите, как много написал я вам своей рукою». В большинстве случаев Павел диктовал свои послания, и Тертий был тем, кто записывал это послание под диктовку Павла. Он же приветствует и верующих в Риме. «Приветствует вас Гай, страноприимец мой». Помните, Гай был одним из тех, кого Павел крестил в Коринфе. В послании к Коринфянам он писал: «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия. Приветствует вас Гаий, страноприимец мой, и всей церкви. Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Далее в греческом оригинале идет текст, который в нашей Библии помещен в 14 главу. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено». Это великая тайна, это Евангелие благодати, которое было дано язычникам. Христос обитал среди нас, и в этом наша надежда славы. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Когда-то это было тайной, но теперь Бог открывает ее нам. Но которая ныне явлена и через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Итак, через послушание в вере Божья благодать была дарована всем народам. Привилегия спасения уже не принадлежит только иудеям, но через послушание по вере дверь широко распахнута для всех. Единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава во веки. Аминь. Этими словами завершается послание апостола Павла к римлянам. Пусть Господь будет с вами, пусть Он благословит вас и хранит вас в Его любви. Пусть Он поможет вам возрастать в Его благодати. Исполняйтесь познанием Его и ходите в любви, ходите по духу, и пусть Он ведет вас.